Ги де Мопассан. Наше сердце. Часть первая. Однажды Массиваль, музыкант, прославленный автор Ревекки, тот, кого уже лет 15 называли знаменитым молодым маэстро, сказал своему другу Андреа Мариолю: «Почему ты не попросишь, чтобы тебя представили госпоже де Бюрн? Уверяю тебя, это одна из интереснейших женщин современного Парижа. Потому что я вовсе не создан для этого общества. Дорогой мой, ты не прав. Это очень своеобразный, очень современный, живой артистический салон. Там много занимаются музыкой, там ведут беседу не хуже, чем в салонах лучших сплетниц прошлого столетия. Тебя в этом доме оценили бы? Ну, прежде всего, потому что ты превосходный скрипач. Во-вторых, потому что там о тебе было сказано много хорошего. И, наконец, потому что ты слывешь человеком не банальным и не очень общительным». Мариоль был польщен, но все еще противясь, и к тому же предполагая, что это настойчивое приглашение делается не без ведома молодой женщины, проронил: «Ну, меня это мало интересует». И в этом нарочитом пренебрежении уже звучала нотка согласия. Массиваль продолжал: «Хочешь, я представлю тебя на днях? Да ты, впрочем, уже знаешь ее по рассказам друзей, ведь мы довольно часто говорим о ней. Ей 28 лет. Она очень красивая женщина, большая умница. Она не хочет вторично выходить замуж, потому что в первом браке была крайне несчастлива. Она сделала свой дом местом встреч приятных людей. Там не слишком много клубных завсегдатаев и светских пошляков. Ровно столько, сколько требуется для придания блеска. Она будет в восторге, если тебя приведу». Побежденный Мариоль ответил: «Пусть будет по-твоему, как-нибудь на днях». В начале следующей недели композитор зашел к нему и спросил: «Ты завтра свободен?» «Да, пожалуй». «Отлично. Пойдем обедать к госпоже де Бюрн. Она мне поручила пригласить тебя. Впрочем, будто ее записка». Подумав для приличия, Мариоль ответил: «Пойдем». Андре Мариолю было лет 37. Он был холост, ничем не занимался, был достаточно богат, чтобы позволить себе жить, как ему вздумается, путешествовать и даже собрать прекрасную коллекцию новой живописи и старинных безделушек. Он был человеком остроумным, немного сумасбродным, немного нелюдимым, чуть прихотливым, чуть высокомерным, разыгрывающим отшельника скорее из гордости, чем от застенчивости. Богато одаренный, тонкого ума, но ленивый, способный все понять и, быть может, многое сделать, он довольствовался тем, что наслаждался жизнью в качестве зрителя, или, вернее, знатока. Будь он беден, он, несомненно, стал бы выдающимся человеком и знаменитостью, но, родившись богатым, он вечно упрекал себя за то, что не сумел ничего добиться. Правда, он предпринимал ряд попыток, но слишком нерешительных в области искусств. Одну на литературном поприще, издав путевые заметки, интересные, живые и изысканные по стилю. Другую — в области музыки, увлекаясь игрой на скрипке, и тут он приобрел даже среди профессиональных исполнителей славу одаренного дилетанта. И, наконец, третью попытку — в области скульптуры, того искусства, где прирожденная ловкость и дар смело намечать обманчивые контуры заменяют в глазах невежд мастерство и выучку. Его глиняная статуэтка «Тунисский массажист» принесла ему даже некоторый успех на прошлогодней выставке. Говорили, что он не только прекрасный наездник, но и выдающийся фехтовальщик, хотя он никогда не выступал публично, вероятно, из-за той же робости, которая заставляла его избегать светских кругов, где можно было опасаться серьезного соперничества. Но друзья единодушно хвалили и ценили его, быть может, потому что он не затмевал их. Во всяком случае, о нем говорили как о человеке надежном, преданном, отзывчивом и приятном в обращении. Роста выше среднего, с черной бородкой, коротко постриженной на щеках и образующей на подбородке острый клин, со слегка сидеющими, но красиво вьющимися волосами, он отличался открытым взглядом ясных, живых карих глаз, недоверчивых и чуть суровых. Среди его друзей преобладали деятели искусства. Романист Гастон де Ламарт, музыкант Массиваль, художники Жобен, Риволе, де Модоль, которые, казалось, высоко ценили его дружбу, его ум, остроумие и даже его суждения, хотя в глубине души они с высокомерием людей, достигших успеха, считали его неудачником, пусть очень милым и очень умным. Его надменная сдержанность как бы говорила: «Я ничто, потому что не захотел быть чем-либо». И он вращался в узком кругу, пренебрегая великосветским флиртом и модными салонами, где другие блистали бы ярче и оттеснили бы его в толпу светских статистов. Он посещал только такие дома, где могли правильно оценить его неоспоримые, но скрытые качества. И он так быстро согласился быть представленным госпоже Мишель де Бюрн лишь потому, что лучшие его друзья, те самые, которые всюду рассказывали об его скрытых достоинствах, были постоянными гостями этой молодой женщины. Она жила в первом этаже прекрасного дома на улице генерала Фуа, позади церкви святого Августина. Две комнаты, столовая и та гостиная, где принимали всех, выходили на улицу. Две другие — в прелестный сад, находившийся в распоряжении домовладельца. С этой стороны помещалась вторая гостиная, очень просторная, длинная, но не широкая, с тремя окнами, откуда были видны деревья, листья которых касались ставен. Она была обставлена исключительно простыми и редкими предметами безупречного строгого вкуса и огромной ценности. Стулья, столы, прелестные шкафчики и этажерки, картины, веера и фарфоровые статуэтки в горке, вазы, фигурки, громадные стены и часы, обрамленные пано. Все убранство дома молодой женщины влекло и приковывало взоры своим стилем, стариной или изяществом. Чтобы создать себе такую обстановку, которой она гордилась почти так же, как самой собой, она воспользовалась дружбой, любезностью и чутьем всех знакомых ей художников. Они с охотничьим азартом выискивали для нее, богатой и щедрой, вещи, отмеченные тем неповторимым отпечатком, которого не улавливает вульгарный любитель, и благодаря этим людям госпожа де Бюрн создала знаменитый, малодоступный салон, где, как ей представлялось, гости чувствовали себя лучше и куда шли охотнее, нежели в заурядные салоны других светских женщин. Одна из излюбленных ее теорий заключалась в том, что оттенок обоев, занавесей, уютность кресел, приятность форм, изящество целого нежит, чарует и ласкает взоры не меньше, чем обворожительные улыбки хозяев. Привлекательные или отталкивающие дома, говорила она, богатые или бедные, пленяют, удерживают или отвращают в такой же мере, как и населяющие их существа. Они будят или усыпляют сердце, воспламеняют или леденят ум, вызывают потребность говорить или молчать, печалят или радуют. Словом, они внушают гостю безотчетное желание остаться или уйти. В этой довольно сумрачной гостиной между двумя жардиньерками с цветами на почетном месте стоял величественный рояль. Дальше высокая двустворчатая дверь вела в спальню, за которой следовала туалетная, тоже очень элегантная и просторная, обитая персидской материей, как летняя гостиная. Здесь госпожа де Бюрн обычно проводила время, когда бывала одна. Выйдя замуж за светского негодяя, за одного из тех семейных тиранов, которым все должно подчиняться и уступать, она вначале была очень несчастна. Целых 5 лет ей приходилось терпеть жестокость, требовательность, ревность и даже грубость этого отвратительного властелина. Терроризированная, ошеломленная неожиданностью, она безропотно покорилась игу, открывающейся перед ней в супружеской жизни. Она была подавлена деспотической, гнетущей волей грубого мужчины, жертвой которого оказалась. Однажды вечером, возвращаясь домой, муж ее умер от аневризмы, и когда принесли его тело, завернутое в одеяло, она долго вглядывалась в него, не веря в реальность освобождения, чувствуя глубокую радость и боясь обнаружить ее. От природы независимая, веселая, даже экспансивная, обворожительная и очень восприимчивая, с проблесками вольнодумства, которые каким-то образом появляются у иных парижских девочек, словно они с детских лет вдыхали пряный воздух бульваров, куда по вечерам через распахнутые двери театров врывается тлетворная атмосфера одобренных или освистанных пьес, она все же сохранила от своего пятилетнего рабства застенчивость, сочетающуюся с прежней смелостью, постоянную боязнь, как бы не сделать, не сказать лишнего, жгучую жажду независимости и твердую решимость уже никогда больше не рисковать своей свободой. Ее муж, человек светский, заставлял ее устраивать приемы, на которых она играла роль бессловесной, изящной, учтивой и нарядной рабыни. Среди друзей этого деспота было много деятелей искусства, и она принимала их с любопытством, слушала с удовольствием, но никогда не решалась показать им, как хорошо она их понимает и как высоко ценит. Когда кончился срок траура, она как-то пригласила нескольких из них к обеду. Двое уклонились, а трое приняли приглашение и с удивлением нашли в ней обаятельную молодую женщину с открытой душой, которая тотчас же, безо всякого жеманства, мило призналась им в том, какое большое удовольствие доставляли ей прежние их посещения. Так постепенно она выбрала среди старых знакомых, мало знавших или мало ценивших ее, несколько человек себе по вкусу, и в качестве вдовы, в качестве свободной женщины, желающей, однако, сохранить безупречную репутацию, стала принимать наиболее изысканных мужчин, которые ей удалось собрать вокруг себя, присоединив к ним лишь двух-трех женщин. Первые приглашенные стали близкими друзьями, образовали ядро. За ними последовали другие, и дому был придан уклад небольшого монаршего двора, куда каждый приближенный приносил либо талант, либо громкое имя. Несколько тщательно отобранных титулов примешивались здесь к светлым умам разночинной интеллигенции. Ее отец, господин де Прадон, занимавший верхний этаж, служил как бы блюстителем нравственности и защитником ее доброго имени. Старый волокита, чрезвычайно элегантный, остроумный, он уделял ей много внимания и обращался с ней скорее как с дамой сердца, чем с дочерью. Он возглавлял обеды, которые она давала по четвергам и которые вскоре приобрели в Париже славу, став предметом толков и зависти. Просьбы быть представленным и приглашенным все участились. Их обсуждали в кружке приближенных и часто отклоняли после своего рода голосования. Несколько острот, сказанных в этом салоне, облетели весь город. Здесь дебютировали актеры, художники и молодые поэты, и это было для их славы как бы боевым крещением. Лохматые гении, приведенные Гастоном де Ламартом, сменяли у рояля венгерских скрипачей, представленных массивалем, а экзотические танцовщицы изумляли гостей своей волнующей пластикой, прежде чем появиться перед публикой Эдема или Фолебержер. Госпожа де Бюрн, сохранившая тяжелые воспоминания своей светской жизни под гнетом мужа и ревниво оберегаемая друзьями, благоразумно воздерживалась особенно расширять круг знакомых. Довольная и в то же время чувствительная к тому, что могли бы сказать и подумать о ней, она отдавалась своим немногим богемным наклонностям, сохраняя вместе с тем буржуазную осторожность. Она дорожила своей репутацией, остерегалась безрассудств, была корректна в своих прихотях, умеренно в дерзаниях и заботилась о том, чтобы ее не могли заподозрить ни в одной связи, ни в одном флирте, ни в одной интриге. Все пытались обольстить ее, но никому, как говорили, это не удалось. Они исповедовались друг другу и признавались в этом с удивлением. Мужчина с трудом допускают, и, пожалуй, не без основания, такую добродетель в независимой женщине. Вокруг нее создалась легенда. Говорили, будто ее муж проявил в начале их совместной жизни столь возмутительную грубость и предъявлял такие невероятные требования, что она навсегда излечилась от любви. и ее друзья часто обсуждали это между собой. Они неизбежно приходили к выводу, что девушка, воспитанная в мечтах о любовных ласках и в ожидании волнующей тайны, которая представляется ей как что-то мило-постыдное, что-то нескромное, но утонченное, должна быть потрясена, когда сущность брака раскрывается перед ней грубым самцом. Светский философ Жорж де Мальтри добавлял с легкой усмешкой, ее час еще пробьет. Он никогда не минует таких женщин, и чем позднее, тем громче он прозвучит. Наша приятельница с ее артистическими вкусами влюбится на склоне лет в какого-нибудь певца или пианиста. Гастон де Ламарт придерживался другого мнения. Как романист, психолог и наблюдатель, изучающий светских людей, с которых он, кстати сказать, писал иронические, но схожие портреты, он считал, что понимает женщин и разбирается в их душе с непогрешимой и непревзойденной проницательностью. Он причислял госпожу де Бюрн к разряду тех нынешних сумасбродок, образ которых он дал в своем любопытном романе «Одна из них». Он первый описал эту новую породу женщин, породу рассудительных истеричек, которых мучают нервы, беспрестанно томят противоречивые влечения, даже не успевающие стать желаниями, женщин во всем разочарованных, хотя они еще ничего не испытали по вине обстоятельств, по вине эпохи, условий, момента, современных романов. Эти женщины, лишенные огня, не способные на увлечение, сочетают в себе прихоти избалованных детей с черствостью старых скептиков. Как и другие, он потерпел неудачу в своих попытках увлечь ее. А в госпожу де Бюрн один за другим влюблялись все ее приближенные, и после кризиса они недолго еще бывали растроганы и взволнованы. Мало-помалу они образовали как бы маленькую общину верующих. Эта женщина была для них Мадонной, и они без конца говорили о ней, подвластно ее обаянию, даже издали. Они чтили ее, восхваляли, критиковали или порицали, смотря по настроению, в зависимости от обид, неудовольствия или зависти, когда она высказывала предпочтение кому-нибудь из них. Они постоянно ревновали ее друг к другу, немного друг за другом шпионили, но всегда держались вокруг нее сплоченными рядами, чтобы не подпустить какого-нибудь опасного соперника. Самые преданные были Массиваль, Гастон де Ламарт, Толстяк Френель, молодой философ, весьма модный светский человек Жорж де Мальтри, известный своими парадоксами, красноречием и разносторонней образованностью, пополняемый последними научными достижениями, непонятный даже для самых горячих его поклонниц. Еще он славился своими костюмами, такими же изысканными, как и его теории. К этим выдающимся людям хозяйка дома прибавила несколько светских друзей, слывших остроумными, графа де Марантена, барона де Гравиля, и еще двух-трех человек. Самыми привилегированными среди избранных были Массиваль и Ламарт, обладавшие, казалось, даром всегда развлекать молодую женщину, которую забавляла их артистическая непринужденность, их болтовня и умение подтрунивать над всеми и даже над нее самой, когда она позволяла. Но ее желание, то ли естественное, то ли нарочитое, не оказывать ни одному из поклонников длительного и явного предпочтения, шаловливый, непринужденный тон ее кокетства и подлинная справедливость в распределении знаков внимания поддерживали между ними дружбу, приправленную враждой и игру ума, делавшую их обаятельными. Иной раз кто-нибудь из них, чтобы досадить другим, представлял своего знакомого. Но так как этот знакомый обычно не бывал человеком особенно выдающимся или особенно интересным, остальные, объединившись против него, вскоре его выживали. И вот Массиваль вел в дом своего товарища Андре Мариоля. Лакей в черном фраке доложил: «Господин Массиваль, господин Мариоль». Под огромным, пышным облаком розового шелка непомерно большим абажуром, который отбрасывал на старинный квадратный мраморный столик ослепительный свет лампы маяка, укрепленной на высокой колонне из золоченой бронзы, над альбомом, только что принесенным Ламартом, склонились четыре головы, женская и три мужских. Писатель перевертывал страницы и давал пояснение. Женщина обернулась к входящим, и Мариоль увидел ясное лицо слегка рыжеватой блондинки с непокорными завитками на висках, пылающими, как горячий хворост. Тонкий вздернутый нос, живая улыбка, рот с четко очерченными губами, глубокие ямочки на щеках, чуть выдающийся раздвоенный подбородок придавали этому лицу насмешливое выражение, в то время как глаза, по странному контрасту, обволакивали его грустью. Они были голубые, блекло-голубые, словно синева их выгорела, стерлась, слиняла, а посредине сверкали черные, круглые, расширенные зрачки. Этот блестящий, странный взгляд как бы свидетельствовал о грезах, навеянных морфием, если не был вызван просто-напросто возбуждающим действием белладонны. Госпожа де Бюрн, стоя, протягивала руку, здоровалась, благодарила. «Я уже давно прошу моих друзей привести вас», — говорила она Мариолю, «но мне всегда приходится по нескольку раз повторять такие просьбы, чтобы их исполнили». Это была высокая, изящная, слегка медлительная в движениях женщина. Скромно декольтированное платье чуть обнажало прекрасные плечи, плечи рыжеватой блондинки, бесподобные при вечернем освещении. Между тем волосы ее были не красноватыми, а того непередаваемого оттенка, какой бывает у опавших листьев, опаленных осенью. Потом она представила господина Мариоля своему отцу, тот поклонился и подал ему руку. Мужчины, разбившись на три группы, непринужденно беседовали, как у себя дома, в обычном своем кругу, которому присутствие женщины придавало оттенок галантности. Толстяк Френель беседовал с графом де Марантеном. Постоянное присутствие Френеля в этом доме и предпочтение, которое оказывала ему госпожа де Бюрн, часто возмущало и сердило ее друзей. Еще молодой, но толстый, как сосиска, надутый, сопящий, почти безбородый, с головой, осененной зыбким облачком светлых и непокорных волос, заурядный, скучный. Он в глазах молодой женщины обладал несомненным достоинством, неприятным для остальных, но существенным для нее, а именно он любил ее без памяти, сильнее и преданнее всех. Его окрестили тюленем. Он был женат, но никогда не заикался о том, чтобы ввести в дом госпожи де Бюрн свою жену, которая, по слухам, даже издали очень ревновала его. Особенно Ламарт и Массиваль возмущались явной симпатией их приятельницы к этой сопелке. Но когда они не выдерживали и упрекали ее в дурном вкусе, эгоистичном и заурядном, она отвечала, улыбаясь, «Я люблю его как славного, верного песика». Жорж де Мальтри рассказывал Гастону де Ламарту о последнем открытии микробиологов. Де Мальтри сопровождал свои рассуждения бесконечными тонкими оговорками, но романист Ламарт слушал его с тем воодушевлением, с той доверчивостью, с какой литераторы, не задумываясь, воспринимают все, что кажется ему самобытным и новым. Великосветский философ со светлыми, как лен, волосами, высокий и стройный, был затянут во фрак, тесно облегавший его талию. Тонкое лицо его, выступавшее из белого воротничка, было бледно, а светлые плоские волосы казались наклеенными. Что касается Ламарта, Гастона де Ламарта, которому частица «Д» внушала некоторые дворянские и великосветские притязания, то это был прежде всего литератор, неумолимый и беспощадный литератор. Вооруженный зорким взглядом, который схватывал образы, положения, жесты с быстротой и точностью фотографического аппарата и наделенный проницательностью и врожденным писательским чутьем, похожим на нюх охотничьей собаки, он с утра до ночи накапливал профессиональные наблюдения. благодаря двум очень простым способностям, четкому восприятию внешних форм и инстинктивному постижению внутренней сущности, он придавал своим книгам оттенки, тон, видимость и остроту подлинной жизни. Причем они отнюдь не обнаруживали тенденции обычных для писателей-психологов, а оказались кусками человеческой жизни, выхваченными из действительности. Выход в свет романов Ламарта вызывал в обществе волнение, пересуды, злорадство и негодование, так как всегда казалось, что в них узнаешь известных людей, едва прикрытых прозрачной маской, а его появление в гостиных неизменно влекло за собой тревогу. К тому же он опубликовал том своих воспоминаний, где набросал портреты некоторых знакомых мужчин и женщин, хотя и без явного недоброжелательства, но с такой точностью и беспощадностью, что многие были задеты. Кто-то прозвал его «Гроза друзей». Об этом человеке с загадочной душой и закрытым сердцем говорили, что он страстно любил когда-то женщину, причинившую ему много страданий, и что теперь он мстит другим. Ламарт с Массивалем прекрасно понимали друг друга, хотя музыкант был совсем другим человеком, более открытым, более увлекающимся, быть может, менее глубоким, зато более экспансивным. После двух крупных успехов оперы, сначала исполненной в Брюсселе, а потом перенесенной в Париж, где ее восторженно встретили в комической опере, и другого произведения, принятого и тотчас же поставленного в Большом оперном театре, где его высоко оценили как предвестие прекрасного таланта, он переживал своего рода упадок, который, как преждевременный паралич, постигает большинство современных художников. Они не стареют в лучах славы и успеха, как их отцы, окажутся пораженными бессилием уже в самом расцвете сил. Ламарт говорил, теперь во Франции встречаются лишь неудавшиеся гении. В то время Массиваль был, видимо, очень увлечен госпожой де Бюрн, и кружок поговаривал об этом. Вот почему, когда он с благоговением целовал ее руку, все взоры обратились на него. Он спросил, мы опоздали? Она ответила, нет, я еще поджидаю барона де Гравиля и маркизу де Братиан. Ах, маркиза, чудесно, значит, мы займемся музыкой. Надеюсь. Запоздавшие приехали. Маркиза, женщина, пожалуй, слишком полная для своего роста, итальянка по происхождению, живая, черноглазая, с черными бровями и ресницами, с черными волосами, столь густыми и обильными, что они спускались на лоб и затеняли глаза. Она славилась среди светских женщин своим замечательным голосом. Барон, человек с безупречными манерами, со впалой грудью и большой головой, казался вполне завершенным лишь с виолончелью в руках. Страстный меломан, он посещал только те дома, где ценили музыку. Доложили, что кушать подано, и госпожа де Бюрн, взяв под руку Андре Мариоля, пропустила вперед гостей. Когда она осталась с Мариолем в гостиной, она, прежде чем последовать за остальными, искоса взглянула на него, и ему показалось, что в этих светлых глазах с черными зрачками он улавливает какую-то более сложную мысль, более острый интерес, чем те, которыми обычно утруждают себя красивые женщины, принимая гостя за своим столом в первый раз. Обед прошел довольно уныло и однообразно. Ламарт нервничал и держался враждебно. Не открыто враждебно, ибо всегда старался быть корректным, а он заражал всех тем почти неуловимым дурным настроением, которое леденит непринужденную беседу. Массиваль, мрачный и озабоченный, мало ел и из-под лобья посматривал на хозяйку дома, мысли которой, казалось, витали где-то далеко. Она была невнимательна, отвечала с улыбкой, но тут же умолкала и, видимо, думала о чем-то, хотя и не особенно увлекательным, но все же более интересным для нее в этот вечер, чем ее гости. Она старалась быть как можно предупредительнее к маркизе и Мариолю, но делала это по обязанности, по привычке, была явно рассеяна и занята чем-то другим. Френель и господин де Мальтри спорили о современной поэзии. Френель придерживался ходячих великосветских мнений, а господин де Мальтри разъяснял суждения самых изощренных версификаторов, непостижимые для обывателей. За обедом Мариоль еще несколько раз встречал пытливый взгляд молодой женщины, но уже более рассеянный, менее упорный, менее сосредоточенный. Только маркиза де Бретиан, граф де Марантен и барон де Гравиль болтали без умолку и успели рассказать друг другу множество новостей. Массиваль становился все сумрачнее. Он подсел к роялю и взял несколько аккордов. Госпожа де Бюрн словно ожила и наскоро устроила небольшой концерт из своих любимых произведений. Маркиза была в голосе, и воодушевленное присутствие в Массивале пела с подлинным мастерством. Композитор аккомпанировал ей с меланхолическим видом, который он всегда принимал, играя. Его длинные волосы не спадали на воротник фрака, смешиваясь с курчавой, широкой, блестящей и шелковистой бородой. Многие женщины были в него влюблены и, по слухам, преследовали его и теперь. Госпожа де Бюрн, сидевшая около рояля, всецело погрузилась в музыку. Казалось, она и любовалась музыкантом, и не видела его, так что Мариоль почувствовал легкую ревность. Он не ревновал именно ее и именно к нему, но, видя этот женский взгляд, зачарованный знаменитостью, он почувствовал себя уязвленным в своем мужском самолюбии, понимая, что женщины оценивают нас в зависимости от завоеванной нами славы. Не раз уже он втайне страдал, сталкиваясь со знаменитостями в присутствии женщин, благосклонность которых служит для многих высшую наградою за достигнутый успех. Часов около 10 одна за другой приехали баронесса де Фремин и две еврейки из высших банковских сфер. Разговор шел об одной предстоящей свадьбе и о намечающемся разводе. Мариоль смотрел на госпожу де Бюрн, которая сидела теперь у колонки, поддерживающей огромную лампу. Ее тонкий, слегка вздернутый нос, милые ямочки на щеках и подбородке придавали ей детски шаловливый вид, несмотря на то, что ей было уже под 30, а ее глаза, напоминавшие поблекший цветок, были полны какой-то волнующей тайны. Кожа ее в ярком вечернем освещении принимала оттенки светлого бархата, в то время как волосы, когда она поворачивала голову, загорались рыжеватыми отблесками. Почувствовав мужской взгляд, устремленный на нее с другого конца гостиной, она встала и направилась к Мариолю, улыбаясь, словно в ответ на его призыв. «Вы, должно быть, соскучились?» — спросила она. «В непривычном обществе всегда немного скучно». Он запротестовал. Она пододвинула стул и села около него, и они сразу же разговорились. Это произошло внезапно, так вспыхивает спичка, поднесенная к огню. Казалось, они уже давно знали взгляды и чувства друг друга, а одинаковая природа, воспитание, одинаковые склонности, вкусы предположили их к взаимному пониманию и предназначили им встретиться. Быть может, тут сказалась и ловкость молодой женщины, но радость при встрече с человеком, который слушает, угадывает твои мысли, отвечает и, возражая, дает толчок к дальнейшему их развитию, воодушевила Мариоля. Польщенный к тому же оказанным ему приемом, покоренный ее влекущей грацией, чарами, которыми она умела околдовывать мужчин, он старался обнаружить перед ней особенности своего ума, не яркого, но самобытного и тонкого, привлекавшего к нему тех немногочисленных, но истинных друзей, которые его хорошо знали. Вдруг она сказала: «Право, с вами очень приятно беседовать. Мне, впрочем, так и говорили». Он почувствовал, что краснеет, и дерзнул ответить: «А меня предупреждали, что вы...» «Договариваете, кокетка?» «Да. Я всегда кокетничаю с теми, кто мне нравится. Это всем известно, я этого отнюдь не скрываю. Но вы убедитесь, что мое кокетство совершенно бесстрастно, и это дает мне возможность сохранить или возвращать себе друзей, никогда не теряя их окончательно, и удерживать их всегда около себя». Ее затаенная мысль, казалось, говорила: «Будьте спокойны и не слишком самоуверены, не обольщайтесь, вам ведь достанется не больше, чем другим». Он ответил: «Это называется предупреждать своих гостей о всех опасностях, которым они здесь подвергаются». Она открыла ему путь для разговора о ней. Он этим воспользовался. Он начал с комплиментов и убедился, что она их любит. Потом подстрекнуло ее женское любопытство, рассказав о том, что говорят о ней в различных кругах общества, где он бывает. Она слегка встревожилась и не могла скрыть, что это ее интересует, хотя и старалась проявить полное равнодушие к тому, что могут думать об ее образе жизни и вкусах. Он рисовал ей лестный портрет женщины, независимой, умной, незаурядной и обаятельной, которая окружила себя талантами и вместе с тем осталась безукоризненно светской. Она отклоняла его комплименты с улыбкой, потому что в сущности была польщена. Она отнекивалась, но от души забавлялась всеми подробностями, которые он сообщал, и, шутя, требовала все новых и новых, искусно выпытывая их с какой-то чувственной жадностью к лести. Он думал, глядя на нее, в сущности, это просто дитя, как и все женщины. И он закончил красивой фразой, воздав хвалу ее подлинной любви к искусству, столь редкой у женщин. Тогда она неожиданно приняла насмешливый тон в духе той французской лукавой веселости, которая, по-видимому, является самой сущностью нашей нации. Мариоли ее перехватил. Она дала ему понять, что она не дурочка. «Право же», — сказала она, — «признаюсь вам, я и сама не знаю, что я люблю — искусство или художников». Он возразил, как можно любить художников, не любя самого искусства. «Но они иной раз интереснее светских людей». «Да, но зато и недостатки их сказываются резче». «Это правда». «Значит, музыку вы не любите?» Она вдруг опять стала серьезной. «О нет, музыку я обожаю. Я, кажется, люблю ее больше всего на свете. Тем не менее, Массиваль убежден, что я в ней ровно ничего не понимаю». «Он вам так сказал?» «Нет, он так думает». «А откуда вы это знаете?» «О, мы, женщины, если чего-нибудь и не знаем, то почти всегда догадываемся». «Не так. Массиваль считает, что вы ничего не понимаете в музыке». «Я в этом уверена. Я чувствую это хотя бы потому, как он мне ее объясняет, как подчеркивает оттенки, а сам в то же время, вероятно, думает, все равно бесполезно. Я это делаю только потому, что вы очень милы». «А ведь он мне говорил, что во всем Париже не бывает таких прекрасных музыкальных вечеров, как у вас». «Да, благодаря ему». «А литературу вы не любите?» «Очень люблю, и даже осмеливаюсь думать, что хорошо в ней разбираюсь, вопреки мнению Ламарта, который тоже считает, что вы в ней ничего не понимаете». «Разумеется. И который тоже не говорил вам об этом». «Простите, он-то говорил. Он полагает, что некоторые женщины могут тонко и верно понимать выраженные чувства, жизненность действующих лиц, психологию вообще, но что им совершенно не дано ценить самое главное в его мастерстве – искусство». Когда он произносит слово «искусство», не остается ничего другого, как гнать его вон из дому. Мариоли спросил, улыбаясь, «А вы какого мнения?» Она немного подумала, потом пристально посмотрела на него, чтобы убедиться, что он действительно расположен ее выслушать и понять. «У меня на этот счет особое мнение. Я думаю, что чувство, вы понимаете, может раскрыть ум женщины для восприятие всего, что хотите, но только обычно это в нем не удерживается. Вы меня поняли?» «Не совсем. Я хочу сказать, что для того, чтобы сделать нас такими же ценителями, как мужчины, надо прежде всего обращаться к нашей женской природе, а потом уже к уму. Все то, что мужчина предварительно не позаботится сделать для нас привлекательным, мало нас интересует, потому что мы все воспринимаем через чувства. Я не говорю через любовь, нет, а вообще через чувства, которые принимают разные формы, различные оттенки, различные выражения. Чувства — это наша сфера, которая вам, мужчинам, непонятна, потому что чувство вас ослепляет, в то время как нам оно светит. О, я вижу, что для вас все это очень неясно, но что же делать? Словом, если мужчина нас любит и нам приятен, а ведь нужно осознавать себя любимой, чтобы быть способной на такое усилие. И если этот мужчина человек незаурядный, он может, если постарается, заставить нас все угадать, все почувствовать, во всем проникнуть, решительно во все. И в иные мгновения он может по частям передать нам все свое духовное богатство. Конечно, обычно это потом исчезает, гаснет, потому что мы ведь легко забываем, да, забываем, как воздух забывает прозвучавшие слова. Мы наделены интуицией и прозрением, но мы изменчивы, впечатлительны и преображаемся под влиянием окружающего. А если бы вы только знали, как часто сменяется во мне душевное состояние. Я становлюсь совершенно другой женщиной в зависимости от погоды, здоровья, прочитанной книги или увлекательного разговора. Право, иногда у меня душа примерной матери семейства, хоть и без детей. А Энорес почти что душа кокотки, без любовников. Он был очарован.
И вы думаете, что почти все умные женщины способны на такую активность мысли?
«Да», — ответила она, — «только они постепенно коснеют, а окружающая среда безвозвратно увлекает их в ту или иную сторону».
«Значит, в сущности, музыку вы предпочитаете всему?»
«Да. Но то, что я вам сейчас говорила, так верно. Конечно, я не любила бы ее настолько и не наслаждалась бы ею в такой мере, если бы не этот ангел Массиваль. Во все произведения великих композиторов, которые я без того страстно любила, он вдохнул душу, играя их для меня.
Как жаль, что он женат.
Она произнесла последние слова шутливо, но с таким глубоким сожалением, что они заглушили все, и ее рассуждения о женщинах, и ее восторг перед искусством. Массиваль действительно был женат. Еще до того, как добиться успеха, он заключил один из тех союзов, нередких в мире искусства, которые впоследствии приходится влачить за собой сквозь славу до самой смерти. Впрочем, он никогда не говорил о своей жене, не вводил ее в свет, где сам постоянно бывал, и хоть у него было трое детей, об этом почти никто не знал. Мариоль засмеялся. Решительно, это милая женщина редкостного типа, очень красивая, полная неожиданностей. Он настойчиво, не отрываясь, вглядывался в нее. Это, видимо, ее ничуть не стесняло. Вглядывался в это серьезное и веселое лицо, чуть-чуть своенравное, с задорным носиком, с теплым оттенком кожи, осененное белокурыми волосами яркого, но мягкого тона. В это лицо, пламеневшее разгаром лета и зрелостью, такой безупречной, нежной и упоительной, словно она именно в этом году, в этом месяце достигла полного рассвета. Он думал, не красится ли она, и старался уловить у корней волос более темную или более светлую полоску, но не находил ее. Глухие шаги по ковру заставили его встрепенуться и повернуть голову. Два лакея вносили чайный столик. В большом серебряном приборе, блестящем и сложенном, как химический аппарат, тихо бурлила вода, подогреваемая синим пламенем спиртовки. «Можно предложить вам чашку чая?» — спросила она. Когда он согласился, она встала и прямой походкой, изысканной в самой своей твердости, не раскачиваясь, подошла к столику, где пар шумел, в чреве этого прибора, среди цветника пирожных, печенья, засахаренных фруктов и конфет. Теперь ее силуэт четко вырисовывался на обоих гостиной, и Мариоль обратил внимание на тонкость ее талии, изящество бедер в сочетании с широкими плечами и полной грудью, которыми он только что любовался. А так как ее светлое платье, извиваясь, раскинулось за нею и, казалось, бесконечно растягивало по ковру ее тело, у него мелькнула грубая мысль: «Вон оно что! Сирена! Одни обещания!» Теперь она обходила гостей, с чарующей грацией предлагая лакомство. Мариоль продолжал следить за ней глазами, когда Ламарт, блуждавший с чашкой в руке, подошел к нему и спросил: «Уйдем вместе?» «Разумеется. Сейчас же, хорошо, я устал. Сейчас пойдем». Они вышли. На улице писатель спросил: «Вы домой или в клуб?»
«Зайду в клуб на часок».
«К барабанщикам?»
«Да».
«Я провожу вас до подъезда. На меня такие места наводят тоску, никогда там не бываю. Я состою членом клуба только, чтобы пользоваться экипажем».
Они взялись под руку и пошли по направлению к церкви святого Августина. Пройдя несколько шагов, Мариоль сказал: «Какая странная женщина! Какого вы о ней мнения?»
Ламарт громко рассмеялся. «Это уже начинается кризис», — сказал он. «Вы пройдете через него, как и все мы. Теперь я излечился, но я переболел в свое время. Друг мой, кризис выражается в том, что, собравшись вместе или встретившись где бы то ни было, ее друзья говорят только о ней.
Я говорю не в первый раз, и это вполне естественно. Я почти не знаком с ней. Пусть так. Поговорим о ней. Знаете же, вы влюбитесь в нее. Это неизбежно. Через это проходят все.
Значит, она так и выразительна?
И да, и нет. Те, кому нравятся женщины былых времен, женщины душевные, сердечные, чувствительные, женщины старинных романов, те не любят и даже ненавидят ее до такой степени, что начинают говорить о ней всякие гадости. Ну а мы, ценящие обаяние современности, мы вынуждены признать, что она восхитительна, пока не привяжешься к ней. А вот все как раз и привязываются. Впрочем, от этого не умирают, да и страдают не очень. Зато бесятся, что она такая, а не иная. Если она захочет, и вы это испытаете. Да она уже расставила вам сети. Мариоль воскликнул, выражая свою затаенную мысль. Ну, я для нее первый встречный. Мне кажется, она ценит прежде всего титулы и отличия. Да, это она любит, что и говорить. Но в то же время ей на них наплевать. Самый знаменитый, самый модный и даже самый выдающийся человек и 10 раз не побывает у нее, если он ей не нравится. Зато она нелепейшим образом привязана к этому болвану Френелю и противному де Мальтри. Она почему-то нянчится с беспардонными идиотами, может быть, от того, что они забавляют ее больше, чем мы, а, быть может, и потому, что они, в сущности, сильнее ее любят. Ведь женщины к этому чувствительнее, чем ко всему остальному. И Ламарт стал говорить о ней, анализируя, рассуждая, начиная с изного, чтобы опровергнуть самого себя, и на вопросы Мариоли отвечал с искренним жаром, как человек заинтересованный, увлеченный темою, но немного сбитый с толку, и высказал очень много удачных наблюдений и ложных выводов. Он говорил, но ведь она не единственная. В наше время похожих на нее женщин найдется 50, если не больше. Да вот хотя бы тоненькая Фремин, которая сейчас приехала к ней, совершенно такая же, но более смелая в повадках. Она замужем за странным субъектом, и это делает ее дом любопытнейшим домом сумасшедших во всем Париже. Я и в этой кунсткамере часто бываю. Они, не замечая, прошли бульвар Мальзерба, Королевскую улицу, аллею Елисейских полей, и уже подходили к Триумфальной арке, когда Ламарт вдруг вынул часы. «Друг мой», — сказал он, — «вот уже 1:10, как мы говорим о ней, хватит на сегодня. В клуб я вас провожу в другой раз. Идите-ка спать. И я тоже». Это была просторная, светлая комната, потолок и стены которой были обтянуты чудесной персидской тканью, привезенной знакомым дипломатом. Фон был желтый, словно ее окунули в золотистые сливки, а рисунки разных оттенков, среди которых выделялась персидская зелень. Они изображали причудливые, закнутыми крышами домики, вокруг которых рыскали диковинные львы в париках, бродили антилопы, украшенные чудовищными рогами, и летали птички, словно выпорхнувшие из рая. Мебели было немного. На 3 продолговатых столах с зелеными мраморными досками было все необходимое для дамского туалета. На среднем — большие тазы из толстого хрусталя. Второй был занят целой батареей флаконов, шкатулок и ваз всевозможных размеров с серебряными крышками, украшенными вензелями. На 3-м были разложены бесконечные приборы и инструменты, созданные к услугам современного кокетства и предназначенные для сложных, таинственных и деликатных целей. В комнате стояло всего лишь 2 кушетки и несколько низеньких табуретов, обитых мягкой стеганой материей для отдыха уставшего обнаженного тела. Дальше целую стену занимало огромное трюмо, раскинувшееся, как светлый горизонт. Оно состояло из 3 створок, причем боковые, подвижные, позволяли молодой женщине видеть себя одновременно и прямо, и сбоку, и со спины, замыкаясь в собственном своем изображении. Справа, в нише, обычно затянутой драпировкой, помещалась ванна, или, вернее, глубокий водоем, тоже из зеленого мрамора, которому вели 2 ступеньки. Бронзовый амур, сидевший на краю ванны, изящная статуэтка работы Предале, лил в нее холодную и горячую воду из 2 раковин, которыми он играл. В глубине этого убежища поднималось венецианское зеркало из наклонно поставленных стекол с граненными краями. Образуя круглый свод, оно защищало, укрывало и отражало в каждой своей частице и водоем, и купальщицу. Немного дальше стоял письменный стол, превосходный, но простой современной английской работы, усеянный разбросанными бумажками, сложенными письмами, разорванными конвертами с блестящими золотыми вензелями. Здесь госпожа Бюрн писала и вообще проводила время, когда была одна. Растянувшись на кушетке в китайском кашемировом капоте, госпожа де Бюрн отдыхала после ванны. Ее обнаженные руки, прекрасные, гибкие и упругие, смело выступали из глубоких складок материи, а подобранные кверху и туго скрученные рыжеватые волосы лежали на голове тяжелой массой. В дверь постучалась горничная и, войдя, подала письмо. Госпожа де Бюрн взяла его, посмотрела на почерк, распечатала, прочла первые строки и спокойно сказала камеристке: «Я позвоню вам через час». Оставшись одна, она радостно и победоносно улыбнулась. Первых слов было достаточно, чтобы понять, что это долгожданное признание в любви Мариоля. Он сопротивлялся гораздо дольше, чем она могла предполагать, потому что вот уже 3 месяца, как она его обольщала, пустив в ход все свое обаяние, всю свою чарующую прелесть и оказывая ему знаки внимания, каких еще не расточала ни перед кем. Он казался недоверчивым, предубежденным, настороженным против нее, против постоянно расставленных сетей ее ненасытного кокетства. Потребовалось немало задушевных бесед, в которые она вкладывала все свое внешнее очарование, всю покоряющую силу своего ума и немало музыкальных вечеров, когда возле еще звучавшего рояля, возле страниц партитуры, полных певучей души композитора, они трепетали от одних и тех же чувств, чтобы она, наконец, заметила по взгляде этого покоренного человека униженную мольбу изнемогающей любви. А она-то, кокетка, хорошо разбиралась в этом. Она так часто с кошачьей ловкостью и неутомимым любопытством вызывала в мужчинах, которые ей удалось пленить, этот сокровенный и жестокий недуг. Она радовалась, видя, как постепенно заполняет их, как покоряет, властвует над ними, благодаря непреодолимому женскому могуществу, как становится для них единственной, становится своенравным и властным кумиром. Инстинкт войны и завоеваний развился в ней постепенно, как развиваются скрытые инстинкты. Быть может, еще в годы замужества в ее сердце зародилась потребность возмездия, смутная потребность отплатить мужчинам за то, что она вытерпела от одного из них, одержать верх, сломить их волю, сокрушить их сопротивление и, в свою очередь, причинить боль. А главное, она была рождена кокеткой. Едва почувствовав себя свободной, она стала преследовать и укрощать поклонников, как охотник преследует дичь, просто ради удовольствия видеть их поверженными. Но сердце ее не жаждало волнений, как сердца нежных и чувствительных женщин. Она не искала ни всепоглощающей страсти одного мужчины, ни счастья взаимной любви. Ей только нужно было видеть вокруг себя всеобщий восторг, внимание, преклонение, фимиам нежности. Всякий, кто становился ее постоянным гостем, должен был стать также и рабом ее красоты, и никакой духовный интерес был не в состоянии надолго привлечь ее к тем, кто противился ее кокетству, пренебрегал любовью вообще и любил другую. Чтобы стать ее другом, надо было влюбиться в нее. Зато к влюбленным она проявляла необычайную предупредительность, чарующее внимание, бесконечную ласковость, чтобы сохранить возле себя тех, кого она покорила. Тот, кто однажды был зачислен в свиту ее поклонников, принадлежал ей как бы по праву войны. Она управляла ими с мудрым умением, сообразно с их недостатками, достоинствами и с характером их ревности. Тех, кто предъявлял чрезмерные требования, она изгоняла, когда находила нужным, а после того, как они смирялись, вновь допускала их, поставив им суровые условия. И как избалованная девочка, настолько тешилась этой игрой обольщения, что ей казалось одинаково упоительным сводить с ума стариков и кружить головы юношам. Можно было бы даже сказать, что она сообразовывала свое расположение с внушенной ею любовью. Толстяк Френель, бесполезный и неповоротливый статист, был одним из ее любимцев только потому, что она знала и чувствовала, какую неистовую страстью он одержим. Она была не вполне равнодушна к мужскому обаянию, но она испытывала лишь зачатки увлечений, известные ей одной и пресеченные в тот момент, когда они могли бы стать опасными. Каждый новичок привносил своим любовным словословием новую нотку, а также неведомую сущность своей души, особенно люди искусства, в которых она чуяла более яркие и тонкие оттенки, изысканность и изощренность чувств, порою пробуждавшие в ней мечту о великих страстях и продолжительных связях. Но находясь всегда во власти страха и осторожности, нерешительная, колеблющаяся, недоверчивая, она всегда сдерживала себя, пока, наконец, поклонник не переставал ее волновать. Кроме того, она, как дочь своего времени, была наделена тем скептическим взглядом, который быстро совлекает ореол даже самых великих людей. Как только они влюблялись в нее и в сердечном смятении утрачивали горделивую осанку и величественную манеру держать себя, они начинали казаться ей одинаковыми, жалкими созданиями, над которыми она властвует силой своего обаяния. Словом, чтобы такая совершенная женщина, как она, могла полюбить мужчину, он должен был обладать неслыханными достоинствами. А между тем, она очень скучала. Она не любила светского общества, в котором бывала, лишь подчиняясь предрассудку, и где терпеливо просиживала долгие вечера, подавляя зевоту и сонливость. Она забавлялась там только изощренной болтовней, своими задорными причудами, своим переменчивым любопытством к вещам и людям. Она увлекалась тем, чем любовалась и что ценила, лишь настолько, чтобы не слишком скоро почувствовать к этому отвращение, но не до такой степени, чтобы найти истинную радость в привязанности или в прихоти. Возбуждаемая нервами, а не желаниями, чуждая волнений, обуревающих простые и пылкие души, она вжила в веселой суете, без наивной веры в счастье, ища только развлечений и уже изнемогая от усталости, хотя и считала себя удовлетворенной. Она считала себя удовлетворенной потому, что находила себя самой обольстительной и щедро одаренной женщиной. Гордая своим обаянием, могущество которого она часто испытывала на окружающих, влюбленная в свою своеобразную, причудливую и пленительную красоту, уверенная в тонкости своего восприятия, позволяющего ей предугадывать и понимать множество вещей, которых не видят другие, гордясь своим умом, высоко ценимым столькими выдающимися людьми и не сознавая ограниченности своего кругозора, она считала себя существом ни с чем не сравнимым, редкостной жемчужиной в этом пошлом мире, который казался ей пустым и однообразным, потому что она была для него слишком хороша. Никогда в ней не возникало даже подозрения, что она сама неосознанная причина постоянной скуки, которая томит ее. Она винила в этом окружающих и возлагала на них ответственность за свою меланхолию. Если им не удавалось забавлять ее, веселить, а тем более восхищать, так только потому, что им не хватало привлекательности и подлинных достоинств. «Все убийственно скучны», — говорила она, смеясь. «Терпимы только те, которые мне нравятся, и только потому, что они мне нравятся». А нравились ей преимущественно те, которые находили ее несравненной. Прекрасно зная, что успех не дается без труда, она прилагала все старания, чтобы обольщать, и не знала ничего приятнее, как наслаждаться данью восторженного взгляда и умиленного сердца, этой неукротимой мышцы, которая приходит в трепет от одного слова. Она очень удивлялась, что ей так трудно покорить Андре Мариоля. С первого дня она ясно почувствовала, что нравится ему. Потом мало-помалу она разгадала его недоверчивую природу, втайне уязвленную, очень глубокую и сосредоточенную, и, играя на его слабостях, стала оказывать ему столько внимания, такое предпочтение и такую искреннюю симпатию, что он, в конце концов, сдался. Особенно за последний месяц она стала чувствовать, что он смущается в ее присутствии, что он покорен, молчалив и лихорадочно возбужден. Но он все еще удерживался от признания. Ах, признания! В сущности, она не очень-то любила их, потому что если они бывали чересчур пылки, чересчур красноречивые, ей приходилось проявлять жестокость. Два раза она даже была вынуждена рассердиться и отказать от дома. Но она обожала робкие проявления любви, полупризнания, скромные намеки, тайные преклонения, и она проявляла исключительный такт и ловкость, добиваясь от своих поклонников такой сдержанности. Вот уже месяц, как она ждала и подстерегала на губах Мариоля слова, в которых изливается томящееся сердце, ясные или только намекающие, в зависимости от характера человека. Он не сказал ни слова, зато он пишет ей. Письмо было длинное, целых 4 страницы. Она держала его в руках, охваченное радостным трепетом. Она вытянулась на кушетке, скинула на ковер туфельки, чтобы устроиться поудобнее, и стала читать. Она была удивлена. Он в серьезных выражениях объяснял, что не хочет из-за нее страдать и что уже достаточно хорошо знает ее и не хочет быть ее жертвой. В очень учтивых фразах, преисполненных комплиментов, в которых всюду прорывалась сдерживаемая страсть, он признавался, что ему известна ее манера вести себя с мужчинами, что он тоже пленен, но решил сбросить с себя грозящее ему иго, уйти от нее. Он просто-напросто возвращается к своей прежней скитальческой жизни. Он уезжает. Это было прощание, красноречивое и решительное. Она была искренне удивлена, читая, перечитывая, вновь возвращаясь к этим 4 страницам нежно взволнованной и страстной прозы. Она встала, надела туфли, начала ходить по комнате, закинув рукава и обнажив до плечи руки, которые прятала в кармашке халата комкое письмо. Она думала, ошеломленная таким непредвиденным признанием. А человек этот пишет превосходно, искренне, взволнованно, трогательно. Он пишет лучше Ламарта, его письмо не отзывается литературой. Ей захотелось курить. Она подошла к столику с духами и взяла папироску из саксонской фарфоровой табакерки. Закурив, она направилась к зеркалу и увидела в 3 различно направленных створках 3 приближающихся молодых женщин. Подойдя совсем близко, она остановилась, слегка поклонилась себе, слегка улыбнулась, слегка дружески кивнула головой, как бы говоря, «Прелестно! Прелестно!» Она смотрелась в свои глаза, полюбовалась зубами, подняла руки, положила их на бедра и повернулась в профиль, слегка склонив голову, чтобы как следует разглядеть себя во всех 3 зеркалах. И она замерла во влюбленном созерцании, стоя лицом к лицу самой собою, окруженной 3-м отражением своего тела, которое находила очаровательным. Она восторгалась собой, была охвачена себелюбивым и плотским удовольствием от своей красоты и смаковала ее с радостью, почти столь же чувственной, как у мужчин. Так любовалась она собой каждый день. Ее камеристка, часто застававшая ее перед зеркалом, говорила не без ехидства: «Барыня так глядится в зеркала, что скоро их насквозь проглядит». Но в этой любви к самой себе и заключался секрет ее обаяния, ее власти над мужчинами. Она так любовалась собою, так холила изящество своего облика и прелесть всей своей особы, выискивая и находя все, что могло еще больше подчеркнуть их, так подбирала неуловимые оттенки, делавшие ее чары еще неотразимее, а глаза еще необыкновеннее, и так искусно прибегала ко всем уловкам, украшавшим ее в собственном мнении, что исподвиль находила все то, что могло особенно понравиться окружающим. Будь она еще прекраснее, но равнодушнее к своей красоте, она не обладала бы той обольстительностью, которая влюбляла в нее почти всех, кому не был чужд от природы самый характер ее очарования. Вскоре, немного устав стоять, она сказала своему изображению, все еще улыбающемуся ей, изображение в тройном зеркале зашевелило губами, повторяя ее слова: «Мы еще посмотрим, сударь». Потом, пройдя через комнату, она села за письменный стол. Вот что она написала: «Дорогой господин Мариоль, зайдите поговорить со мной завтра часа в 4. Я буду одна и, надеюсь, мне удастся успокоить вас относительно той мнимой опасности, которая вас страшит. Я ваш друг и докажу вам это. Мишель де Бюрн». Как скромно она оделась на другой день, чтобы принять Андрея Мариоля. Простое серое платье, светло-серое, чуть лиловатое, меланхоличное, как сумерки, и совсем гладкое, с воротничком, облегавшим шею, с рукавами, облегавшим руки, с корсажем, облегавшим грудь и талию, и юбкой, облегавшим бедра и ноги. Когда он вошел, с несколько торжественным выражением лица, она направилась ему навстречу, протянув руки. Он поцеловал их, и оба сели. Она молчала, желая удостовериться в его смущении. Он не знал, с чего начать, и ждал, чтобы она заговорила. Наконец, она решилась. «Ну что ж, приступим прямо к главному вопросу. Что случилось? Вы мне написали, знаете ли, довольно дерзкое письмо». Он ответил: «Знаю, и приношу вам свои извинения. Я бываю и всегда был со всеми чрезвычайно до грубости откровенен. Я мог бы удалиться без тех неуместных и оскорбительных объяснений, с которыми я к вам обратился, но я решил, что честнее поступить сообразно со своим характером и положиться на ваш ум, хорошо мне известный». Она возразила страданием, но втайне довольна: «Постойте, постойте, что за бред?» Он перебил ее: «Лучше об этом не говорить». Она живо прервала его: «А я пригласила вас именно для того, чтобы поговорить об этом. И мы будем говорить до тех пор, пока вы не убедитесь окончательно, что вам не грозит решительно никакой опасности». Она засмеялась, как школьница, а ее скромное платье придавало этому смеху что-то ребяческое. Он прошептал: «Я вам написал правду, истинную правду, страшную правду, которая пугает меня». Она опять стала очень серьезной: «Пусть так. Мне это знакомо. Через это проходят все мои друзья. Вы написали мне также, что я отчаянная кокетка. Признаю это, но от этого никто не умирает, никто даже, кажется, особенно не страдает. Случается то, что Ламарт называет кризисом. Вы как раз и находитесь в состоянии кризиса, но это проходит, и тогда впадают, как бы это сказать, в хроническую влюбленность, которая уже не причиняет страданий и которую я поддерживаю на медленном огне у всех моих друзей, чтобы они были мне как можно преданнее, покорнее и вернее. Ну что, согласитесь, что я тоже искренна и откровенна и резка. Много ли вы встречали женщин, которые осмеливались бы сказать то, что я вам сейчас говорю?» У нее был такой забавный и решительный вид, такой простодушный и в то же время задорный, что он не мог не улыбнуться. «Все ваши друзья, — сказал он, — люди, уже не раз горевшие в этом огне, прежде чем их воспламенили вы. Они пылали и обгорели, им легче переносить жар, в котором вы их держите. А я еще никогда не испытал этого. И с некоторых пор я предвижу, что если отдам все чувство, которое растет в моем сердце, это будет ужасно». Она вдруг стала непринужденной, простой, и, склоняясь к нему, сложив на коленях руки, сказала: «Слушайте, я не шучу. Мне грустно терять друга из-за страха, который кажется мне призрачным. Вы полюбите меня, пусть так, но нынешние мужчины не любят современных женщин до такой степени, чтобы действительно страдать из-за них. Поверьте мне, я знаю и тех, и других». Она замолчала, потом добавила со странной улыбкой, как женщина, которая говорит правду, воображая, что лжет: «Полноте. Во мне нет того, за что можно было бы влюбиться в меня без ума. Я слишком современна. Поверьте мне, я буду вам другом, хорошим другом, которому вы по-настоящему привяжетесь, ну и только. Уж я об этом позабочусь». Потом она заговорила еще серьезнее: «Во всяком случае, предупреждаю вас, что сама я не способна по-настоящему увлечься никем, что я буду относиться к вам так же, как ко всем остальным, как к тем, кому я отношусь хорошо, но не более того. Я не выношу деспотов и ревнивцев. От мужа я вынуждена была все переносить, но от друга, просто от друга, я не желаю терпеть любовной тирании, отравляющей сердечные отношения. Видите, как я мила с вами? Я говорю по-товарищески, ничего не скрывая. Согласны вы на честный опыт, который я вам предлагаю? Если из этого ничего не выйдет, вы всегда успеете удалиться, как бы ни был тяжек ваш недуг. А с глаз долой и сердце вон. Он смотрел на нее, побежденный звуком ее голоса, ее жестами, всей опьяняющей прелестью ее существа, и прошептал, покоренный и трепещущий от ее близости: «Я согласен. И если мне будет тяжело, тем хуже для меня. Вы стоите того, чтобы ради вас страдали». И госпожа Бюрн прервала его: «А теперь не будем больше говорить об этом», — сказала, — «не будем никогда». И перевела разговор на темы, уже не волновавшие его. Через час он вышел от нее, терзаясь, потому что любил ее, и радуясь, потому что она просила его, а он ей обещал не уезжать. Он терзался потому, что любил ее. В отличие от заурядных влюбленных, которым женщина-избранница их сердца предстает в ореоле совершенств, он увлекся ею, взирая на нее трезвым взглядом недоверчивого и подозрительного мужчины, ни разу в жизни не плененного до конца. Его тревожный, проницательный и медлительный ум, всегда настороженный, предохранял его от страстей. Несколько увлечений, два недолгих романа, зачахнувших от скуки, оплаченные связи, прерванные от отвращения — вот вся история его сердца. Он смотрел на женщину как на вещь, необходимую для тех, кто желает обзавестись уютным домом и детьми, или как на предмет, относительно приятный для тех, кто ищет любовных развлечений. Когда он познакомился с госпожой де Бюрн, он был предубежден против нее признаниями ее друзей. То, что он знал о ней, интересовало его, интриговало, нравилось ему, но было ему немного противно. В принципе, ему были непонятны такие никогда не расплачивающиеся игроки. После первых встреч он стал соглашаться, что она действительно очень своеобразна и наделена особым заразительным обаянием. Природная и умело подчеркнутая красота этой стройной, изящной белокурой женщины, казавшейся одновременно и полной, и хрупкой, с прекрасными руками, созданными для объятий и ласк, с длинными и тонкими ногами, созданными для бега, как ноги газели, с такими маленькими ступнями, что они не должны были бы оставлять и следов, казалась ему символом тщетных упований. Кроме того, в беседах с нею он находил удовольствие, которое раньше считал невозможным в светском разговоре. Одаренный умом, полным непосредственной, неожиданной и насмешливой живости и ласковой иронии, она порою поддавалась, однако воздействию чувства, мысли или образа, словно в глубине ее игривой веселости, еще витала тень поэтической нежности наших прабабушек. И это делала ее восхитительной. Она оказывала ему знаки внимания, желая покорить его, как и других, и он бывал у нее так часто, как только мог. Возраставшая потребность видеть ее влекла его к ней все больше и больше. Им словно завладела какая-то сила, исходящая от нее, сила обаяния, взгляда, улыбки, голоса, сила неотразимая, хотя он и уходил от нее, часто раздраженный каким-нибудь ее поступком или словом. Чем больше он чувствовал себя захваченным теми непостижимыми флюидами, которыми заполняет и покоряет нас женщина, тем глубже разгадывал, понимал ее сущность и мучился, так как горячо желал, чтобы она была иною. Но то, что он осуждал в ней, обворожила и покорила его, вопреки его воле, наперекор разуму, пожалуй, даже больше, чем истинное ее достоинство. ее кокетство, которым она откровенно играла, словно веером, раскрывая или складывая его на виду у всех, смотря по тому, кто ее собеседник и нравится ли он ей. Ее манера ничего не принимать всерьез, которая сначала забавляла его, а теперь пугала. Ее постоянная жажда развлечений, новизны, всегда неутолимая в ее усталом сердце. Все это иной раз приводило его в такое отчаяние, что, возвращаясь домой, он принимал решение бывать у ней реже, а потом и вовсе прекратить посещение. На другой день он уже искал повода пойти к ней. И по мере того, как он все больше и больше увлекался, он все острее осознавал безнадежность этой любви и неизбежность предстоящих страданий. О, он не был слеп. Он погружался в это чувство, как человек, который тонет от усталости. Лодка его пошла ко дну, а берег слишком далеко. Он знал ее настолько, насколько можно было ее знать, потому что ясновидение, сопутствующее страсти, обострило его проницательность, а он уже не мог не думать о ней беспрестанно. С неутомимым упорством он старался разобраться в ней, осветить темные глубины этой женской души, это непостижимое сочетание игривого ума и разочарованности, рассудительности и ребячества, внешней задушевности и непостоянства. Все эти противоречивые свойства, собранные воедино и согласованные, чтобы получилось существо редкостное, обольстительное, избивающее с толку. Но почему он так обольщен ей? Он без конца задавал себе этот вопрос и все же не мог понять, так как он, рассудительная, наблюдательная и гордо сдерживаемая натура, должен был бы ценить в женщине старозаветные, спокойные качества, нежность, привязанность, постоянство, которые служат залогом счастья мужчины. В этой же он находил нечто неожиданное, какую-то новизну, волнующую своей необычностью, одно из тех существ, которые кладут начало новым поколениям, отличаются от всего известного ранее, излучая даже в силу своих несовершенств страшное обаяние, таящее в себе угрозу. Страстных, романтических мечтательниц реставрации сменили жизнерадостные женщины Второй империи, убежденные в реальности наслаждения, а теперь появляется новая разновидность вечно женственного, утонченное создание с изменчивой чувствительностью, с тревожной, нерешительной, метущейся душой, испробовавшая как будто уже все наркотики, успокаивающие или раздражающие нервы, и дурманящий хлороформ, и эфир, и морфий, которые возбуждают грезы, заглушают чувства и усыпляют волнение. Он наслаждался в ней прелестью тепличного создания, предназначенного и привыкшего чаровать. Это был редкостный предмет роскоши, притягательный, восхитительный и хрупкий, на котором задерживается взор, возле которого бьется сердце и возбуждаются желания, подобные тому, как возбуждается аппетит при виде тонких яств, отделенных от нас витрины, но приготовленных и выставленных на показ именно для того, чтобы вызвать в нас чувство голода. Когда он вполне убедился в том, что катится по наклонной плоскости в бездну, он с ужасом стал размышлять об опасностях своего увлечения. Что станет с ним? Как поступит она? Она, конечно, обойдется с ним так же, как, по-видимому, обходилась со всеми, доведет его до того состояния, когда следуешь всем прихотям женщины, как собака, следует по пятам за хозяином, а потом определит ему место в своей коллекции более или менее знаменитых друзей. Но правда ли, что она поступала так со всеми остальными? Неужели нет среди них ни одного, ни единого, которого бы она любила? Действительно, любила бы месяц, день, час в одном из тех быстро подавляемых порывов, которым отдавалось ее сердце. Он без конца говорил о ней с другими после ее обедов, где все воспламенялись от общения с нею. Он чувствовал, что все они взволнованы, недовольны, измучены, как люди, не получившие подлинного удовлетворения. Нет. Она не любила ни одного из этих героев, вызывающих любопытство толпы. Но он, бывший ничем по сравнению с ними, он, чье имя, произнесенное на улице или в гостиной, не заставляло никого оборачиваться и не привлекало ничьих взглядов, чем станет он для нее? Ничем. Ничем. Статистом, знакомым тем, кто для таких избалованных женщин становится заурядным гостем, полезным, но лишенным привлекательности, как вино без букета, вино, разбавленное водой. Будь он знаменитостью, он еще согласился бы на такую роль, потому что его слава сделала бы ее менее унизительной. Но он не пользовался известностью, а потому не соглашался на это, и он написал ей прощальное письмо. Получив несколько слов в ответ, он был взволнован, словно его посетило счастье, а когда она взяла с него обещание, что он не уедет, он ликовал, точно избавился от беды. Прошло несколько дней, ничего не изменивших в их отношениях, но когда миновало успокоение, следующее за кризисом, он почувствовал, как желание растет и сжигает его. Он решил больше ни о чем не говорить ей, но не давал обещания не писать. И вот как-то вечером, когда он не мог сомкнуть глаз, когда ее образ владел им в бурной бессоннице, вызванной любовным волнением, он почти против воли сел за стол и начал на листке бумаги изливать свои чувства. Это было не письмо, это были заметки, фразы, мысли, страдальческие содрогания, превратившиеся в слова. Это его успокоило. Ему казалось, тоска его приутихла. Он лег и, наконец, уснул. На другое утро, едва проснувшись, он перечел эти несколько страниц, нашел, что они полны трепета, вложил их в конверт и написал адрес, но отправил письмо только поздно вечером, чтобы она получила его при пробуждении. Он был уверен, что эти листки не возмутят ее. К письму, в котором искренне говорится о любви, даже самые целомудренные женщины относятся с безграничной снисходительностью. И письма эти, написанные человеком, у которого дрожат руки, а взгляд опьянен и околдован одним единственным видением, имеют неодолимую власть над сердцами. Вечером он отправился к ней, чтобы узнать, как она его примет и что ему скажет. Он застал у нее Депрадона, тот курил, беседуя с дочерью. Он часто проводил так возле нее целые часы, обращаясь с ней скорее как с обаятельной женщиной, чем как с дочерью. А она придавала их отношениям и чувствам оттенок того любовного преклонения, которое питала к самой себе и которого требовала от всех. Когда она увидела входящего Мариоля, на лице ее блеснуло удовольствие. Она с живостью протянула ему руку, ее улыбка говорила: «Я рада вам». Мариоль надеялся, что отец скоро уйдет. Но Депрадон не уходил. Он хорошо знал свою дочь и уже давно не сомневался в ней, считая ее лишенной чувственности, но все-таки следил за нею с настороженным, тревожным, почти супружеским вниманием. Ему хотелось знать, какие шансы на длительный успех имеет этот новый друг. Знать, что он собой представляет, чего стоит. Окажется ли он просто прохожим, как столько других, или станет членом привычного кружка? Итак, он расположился надолго, и Мариоль понял, что удалить его не удастся. Он примирился с этим и даже решил попытаться обворожить его, считая, что благосклонность или хотя бы безразличие все-таки лучше, чем неприязнь. Он изощрялся в остроумии, был весел, развлекал, ничем не выдавая своей влюбленности. Она была довольна и подумала: он не глуп и прекрасно разыгрывает комедию. А Депрадон рассуждал: вот милый человек, ему моя дочь, по-видимому, не вскружила голову, как прочим дуракам. Когда Мариоль счел уместным откланяться, он оставил их обоих очарованными. Зато сам он выходил из ее дома с отчаянием в душе. Возле этой женщины он уже страдал от плена, в котором она держала его, и сознавал, что будет стучаться в это сердце так же тщетно, как заключенный стучится в железную дверь темницы. Она завладела им. Это было ему ясно, и он не пытался освободиться. Не в силах избежать рока, он решил быть хитрым, терпеливым, стойким, скрытным, ловко завоевать ее преклонением, которого она так жаждет, обожанием, которое ее пьянит, добровольным рабством, которое он примет. Его письмо понравилось. Он решил писать. Он писал. Почти каждую ночь, возвращаясь домой, в тот час, когда ум, возбужденный дневными волнениями, превращает в своего рода галлюцинации все, что его занимает или волнует, он садился за стол у лампы и предавался восторгам, думая о ней. Зачатки поэзии, которым столько вялых людей по лености дают заглохнуть в своей душе, росли от этого увлечения. Он говорил все об одних и тех же вещах, все об одном и том же, о своей любви, в формах, которые обновлялись, потому что ежедневно обновлялось его желание, и распалял свою страсть, трудясь над ее литературным выражением. Целыми днями он подыскивал и находил неотразимо убедительные слова, которые чрезвычайное возбуждение высекает из ума, подобно искрам. Этим он сам раздувал пламя своего сердца и превращал его в пожар. Подлинно страстные любовные письма часто опаснее для тех, кто их пишет, чем для тех, кто их получает. Он так долго поддерживал в себе это возбужденное состояние, так распалял кровь словами и так насыщал душу одной единственной мыслью, что постепенно утратил реальное представление об этой женщине. Перестав воспринимать ее такую, какой она представлялась ему вначале, он видел ее теперь лишь сквозь лиризм своих фраз. И все, что бы ни писал он ей каждую ночь, становилось для него истиной. Эта ежедневная идеализация делала ее приблизительно такую, какой ему хотелось ее видеть. К тому же прежняя его предубежденность исчезала благодаря явному расположению, которое высказывала ему госпожа де Бюрн. В настоящее время, хотя они ни в чем и не признавались друг другу, она, несомненно, предпочитала его другим и открыто давала ему это понять. Вот почему он с какой-то безрассудной надеждой думал, что, быть может, она в конце концов полюбит его. И действительно, она с простодушной и неотдалимой радостью поддавалась обаянию этих писем. Никогда никто не боготворил и не любил ее так, с такой молчаливой страстью. Никогда никому не приходила в голову очаровательная мысль посылать ей ежедневно к пробуждению это утреннее пиршество любви в конверте, который горничная по утрам подавала ей на серебряном подносе. А самым ценным было то, что он никогда не говорил об этом, что он, казалось, сам этого не знал, и в ее гостиной всегда был самым скромным из ее друзей, что он ни единым словом не намекал на этот поток нежности, который втайне изливал на нее. Конечно, она и раньше получала любовные письма, но в другом тоне, менее сдержанные, скорее похожие на требования. В продолжении целых трех месяцев своего кризиса, Ламарт посвящал ей изящные письма, письма сильно увлеченного романиста, облекающего свои изысканные чувства в литературную форму. Она хранила в секретере, в особом ящике, эти тонкие и обворожительные послания к женщине, написанные искренним, взволнованным стилистом, который баловал ее письмами до тех пор, пока не утратил надежду на успех. Письма же Мариоле были совсем другие. Они отличались такой силой и сосредоточенностью желания, такой непогрешимой искренностью выражений, таким полным подчинением, такой преданностью, сулящей быть долговечной, что она их получала, распечатывала и наслаждалась ими с радостью, какой не доставлял ей ни один другой почерк. Это усиливало расположение, которое она чувствовала к Мариолю, и она тем охотнее приглашала его к себе, что он держался безупречно скромно и, беседуя с ней, сам, казалось, не знал, что когда-либо писал ей о своей любви. К тому же случай казался ей незаурядным, достойным послужить сюжетом для романа, и она находила в глубоком удовлетворении от близости этого человека, так любившего ее, властное начало симпатии, заставлявшее ее подходить к нему с особой меркой. До сих пор, несмотря на тщеславие кокетства, она чувствовала во всех плененных ею сердцах посторонние заботы. Она царила в них не одна, она обнаруживала, видела в них властные интересы, не связанные с нею. Ревнуя Массиваля к музыке, Ламарта к литературе и других еще к чему-то, она была недовольна таким полууспехом, но бессильна изгнать все чуждое из сердец этих тщеславных мужчин, знаменитостей или людей искусства. ведь их профессия для них любовница, с которой никто и ничто не может их разлучить. И вот она впервые встретила человека, для которого она была всем. По крайней мере, он клялся ей в этом. Один только толстяк Френель любил ее, вероятно, не меньше, но то был толстяк Френель. Она чувствовала, что еще никогда никто не был настолько одержим ею, и ее эгоистическая признательность тому, кто доставил ей этот триумф, принимала видимость нежности. Теперь он был ей нужен, нужно было его присутствие, его взгляд, его покорность, нужна была эта прирученная любовь. Он менее других льстил ее тщеславию, зато больше льстил тем властным требованиям, которые управляют душой и телом кокеток, ее гордости, ее инстинкту господства, хищному инстинкту беспристрастной самки. Подобно тому, как покоряют страны, она завладела его жизнью постепенно, последовательными мелкими набегами, учащающимися со дня на день. Она устраивала приемы, выезды в театр, обеды в ресторан, чтобы он участвовал в них. Она влекла его за собою, жестокой радостью завоевательницы, не могла уже обходиться без него, или, вернее, без раба, в какого она его превратила. Он следовал за нею с счастливым сознанием, что его балуют, ласкают ее глаза, ее голос, все ее причуды. И теперь он жил в постоянном неистовстве желания и любви, которая сводила с ума и сжигала, как лихорадка.